Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Итоги Московского международного кинофестиваля», во второй части передачи мы продолжим тему, а также книга «Расцвет и упадок цивилизации» и «Послание к человеку из Петербурга». «28 июня в Москве завершился 30-й международный кинофестиваль. Незадолго до официальной церемонии закрытия Никита Михалков встречался с журналистами и очень хвалил свою команду. В нее входят люди, многих из которых я знаю лично и уважаю. Они всячески старались облегчить страдания аккредитованных журналистов. Отлично подготовили субтитры. Переводчики на пресс-конференциях были много лучше обычного. Отборщики за 2 месяца собрали пристойную программу. Но все вместе производят в который уже раз впечатление. Впечатление безрадостное. На сайте телефон агентства «Артефакт», оно ведает прессой, но второй год дозвониться по этим телефонам невозможно, никто не подходит. О встрече с Никитой Михалковым в день закрытия фестиваля узнаю от своей коллеги, а не от пресс-службы. О брифинге Изабель Юпер и большого жюри нас извещают за 2 часа до означенных событий. Или вот скажите, кто и зачем распорядился не торговать в Пушкинском едой до 8 часов вечера, то есть времени, когда все гости давно и плотно сидят в зале? Возьмем, к примеру, последний день фестиваля. На брифинг с Михалковым нас пригласили к 3:30. В 3:45 мы освободились. Наученный горьким опытом, страшной давкой, толчеей, часовыми очередями на входе в кинотеатр, журналисты решили территорию Пушкинского не покидать. Однако проинструктированная службами фестиваля охрана требует немедленно очистить помещение. Нельзя ни попить воды, ни зайти в туалет. Всем выйти вон. 2,5 часа взрослые люди, представляющие, мягко говоря, солидные здания и тарта, «Известия», стоят на своих двоих на улице у входа. Наконец, ура, можно войти, занять положенные места в фойе возле мониторов и посмотреть так называемую «звездную дорожку». На ней я перечислю, а вы судите сами. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, Владислав Галкин и Дарья Михайлова, Ирина Мирошниченко, Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова, Федор Бондарчук и Гоша Куценко, Ольга Кабо, Александр Адабашьян, Виктория Толстоганова, Екатерина Редникова и Ольга Будина. Еще Леонид Якубович. И куда же мы без него, Владимир Жириновский. Не густо, верно? На открытии, по крайней мере, были Шарлиз Терон и Уилл Смит. Он битых полчаса приплясывал, раздавая автографы, позировал перед камерами, и как бы ни был плох фильм «Хэнкок», который приехал с ним в Москву, самого Уилла мы полюбили как родного. Но наши актеры не усвоили американского мастер-класса. Как всегда, они бежали по звездной дорожке, насупившись и набычившись, а автографы раздавали лениво, словно нехотя. Воля ваша, это глубокое неуважение к людям, которые покупают билеты в кино с их участием и толпятся часами на палящем солнцем или под проливным дождем, поджидая своих любимцев. И мыслимое ли дело, чтобы церемонию закрытия задержали почти на 1.5 часа, пусть даже ради Изабель Юпер, которая опоздала с прибытием в Москву в связи с негодными погодными условиями в районе аэропорта. Короче говоря, всевозможные организационные накладки превращают работу журналистов в каторгу. Но, сами знаете, один хороший фильм, и все дурное забыто. Хороших фильмов в разнообразных программах было много, но главное дело ММКФ – конкурс. В этом году он был ровным, средним, без особенных взлетов и падений, но и без патологических человеконенавистнических мерзостей, характерных для европейского так называемого фестивального кино. И я представлю вам хронику конкурсной программы. Она проходила в кинотеатре «Художественный». На следующий день после открытия мы встретились с членами жюри основного смотра. Его возглавляла Лив Ульман. Я спросила у нее, согласна ли она с модным поветрием делить фильмы на авторские и зрительские. Муза Ингмара Бергмана, выдающаяся шведская актриса, ответила. Кино может быть плохим и хорошим, но фестивале должны быть представлены значительные большие фильмы, которые можно показывать всем и повсюду. Мы несем ответственность за тех зрителей, которых хотим приручить. И если мы будем снимать фильмы для самих себя, мы потеряем аудиторию.
Сам конкурс открылся неудобоваримой лентой «Почти девственница», снятой патриархом венгерского кино Петром Бачо. Второй фильм, представленный Израилем, завоевал приз зрительских симпатий. Он называется «Во имя Отца», но религиозных проблем почти не касается. отец земной, араб. Ради того, чтобы снять с него обвинение в сделке с израильтянами, на которую тот пошел ради сына, сын соглашается взорвать бомбу на рынке Тель-Авива. Однако устройство не срабатывает. 3 дня молодой мужчина проводит среди тех, кого считает своими врагами. Постепенно они становятся его друзьями. Трагический финал предрешен, но все же во имя отца сладкая сказка. Поверить в возможность такого развития событий почти невозможно, хотя очень хочется. Пацифизм хорош для мелодрамы, он не годится для борьбы с террористами. Попытка искать психологические оправдания террору – вещь опасная. Фильм снят в копродукции с Германией, и хотя вся съемочная группа израильтяне, по идеологии он немецкий. Все плюсы и минусы современного европейского либерализма в нем как на ладони. И много всяких маленьких неправд. Например, там есть одна линия. Молодые иудеи-ортодоксы преследуют свою светскую ровесницу, ведут себя по отношению к ней, мягко говоря, агрессивно, только что не избивают. И я спрашиваю режиссера Дрора Захави, возможно ли такое в Израиле?
Это несколько преувеличено. Отношения религиозных и светских израильтян так просто не опишешь. Мне нужно было, чтобы 2 молодых человека представляли 2 разные общины – арабскую и еврейскую.
Согласитесь, это весьма уклончивый ответ. Вот так из маленьких неточностей рождается большая ложь. Во второй день конкурса можно было посмотреть фильм «Абсурдистан» совместного производства Азербайджана и Германии и украинскую ленту «Райские птицы». Ее снял Роман Балаян по мотивам книг нашего коллеги, автора «Радио Свобода» Дмитрия Савицкого. Отборочная комиссия фестиваля часто объединяет картины по тематическому принципу. Так поступили и на сей раз. Обе ленты рассказывают о людях, которые хотят или умеют летать. «Абсурдистан» снял немецкий режиссер Фаэт Хелмер. Возможно, кто-то помнит его предыдущую картину «Тувалу», в которой снялась Чулпан Хаматова. На сей раз в фильме заняты актеры из разных стран. Когда-то Фаэт Хелмер прочитал в газете заметку в 5 строк о том, что турецкие женщины, недовольные своими мужьями, объявили своего рода забастовку, отказали им в сексе. Из этого сюжета и произошел, согласно уверениям режиссера, фильм. Настоящую основу сюжета, а именно Лисистрату Аристофана, он от чего-то не упомянул. В фильме мало слов, он состоит из набора сценок абсурдной жизни крохотного горного аула. Здесь мужчины ведут философские беседы в чайной, а женщины тем временем выполняют работу за себя и за того парня. Их терпению приходит конец, когда деревня остается без воды, а мужчины продолжают бездельничать. Забастовка перерастает в настоящую войну с разделением территории колючей проволокой и стрельбой, правда, не причиняющей никому вреда. Все проблемы решит молодой герой. Он починит водопровод, вернет людям воду, а вместе с ней любовь. И все это сделает ради своей избранницы, а заодно из какого-то хлама соорудит для нее ракету, и ее мечта о полетах воплотится в жизнь. На мой вопрос, отчего немецкому режиссеру оказалась близка эта история, он ответил. Секс – это универсальное оружие, и картина моя универсальна. Универсальное оружие в фильме Романа Балаяна – любовь. Его персонажи, райские птицы, наделены самыми разнообразными дарованиями. Одно из них – способность к полетам наяву. Полет для Романа Балаяна – это талант, это любовь, это внутренняя свобода. Между тем, действие разворачивается в Киеве в 1981 году, и герои живут вовсе не в раю. Роман Балаян говорит, что многие люди бывшего Советского Союза теперь тоскуют по прежним временам.
Находясь, в общем-то, не очень сейчас хороших материальных формах, как-то думает о том, что раньше было лучше. А 30% населения, которое тогда страдало, это творческая часть населения, и мы достаточно жестко это показали, чтобы, как бы надеясь на 70%, чтобы они не очень-то хотели возвратиться назад. Ну, это так грубо.
Роман Балаян предложил Рустаму Ибрагимбекову написать сценарий по мотивам книг Дмитрия Савицкого.
Балаян, значит, позвонил мне и сказал, что есть одна книжка, там летают, по-моему, ничего. Посмотри, если тебя это заинтересует, давай сделаем сценарий. Так это началось. Проза замечательная, создавала ощущение подлинности. То есть я отнесся к тому, что прочитал, несмотря на фантастичность происходящего, как к чему-то, что реально существовало в жизни. То есть как к жизненному материалу. И отсюда как бы уже мы двигались в сторону придумывания истории, потому что проза есть проза, ту историю, которая мне важна прежде всего, потому что раньше, в советское время, об этом снимать нельзя было, было запрещено. А сейчас в суете мы занимаемся чем угодно, кроме анализа, может быть, самой существенной части жизни нашего поколения.
Главные действующие лица фильма – два писателя, постарше и помоложе, чем книгам при их жизни суждено быть опубликованными только в самиздате, и еще их муза. Все три истории завершатся трагически. Мастер сожжет рукописи, сойдет с ума, его старший друг умрет в тюрьме, их муза, новая Маргарита, тоже обречена. Фильм наполнен всевозможными литературными, изобразительными и киноцитатами, но силен он не этим, а какой-то особенной поэтической чувственностью, в которой Роману Балаяну нет равных. Главные роли в фильме играют Оксана Акиньшина, Андрей Кузичев и Олег Янковский.
Роман Гургенович, наверное, суть его. Вот он тянулся и в других картинах, вот к какому-то внутреннему полету, даже не внешняя сторона, а вот внутренний полет этого человека. Он так и существует, и так он, так сказать, делает такое кино. Но по тем же принципам была сделана картина, которая, как это ни странно, и хорошую аудиторию имела. «Простые вещи», да? Она называется «Простые вещи». Но то, что делает Роман Балаян, это простые вещи, такого теплого, сегодня очень мало в картинах, поэтому, может быть, это будет и в дефиците, и это хорошо.
Вслед за «Райскими птицами» в конкурс Московского кинофестиваля залетели еще 4 ленты, 2 бесформенные мелодрамы из Испании и Германии и 2 экранизации классических произведений. Фильм «Сад» Сергея Овчарова поставлен по пьесе Чехова примерно так, как это могли бы сделать в 1904 году, когда был написан «Вишневый сад». Фильм, правда, цветной, и в нем есть текст, но по форме он напоминает немое кино. Сергей Овчаров хотел, чтобы, начавшись как фарс, кино пришло бы к психологическому финалу, однако жанр, как и коней, на переправе не меняют. Формальный прием выступил на первый план. Сергей Овчаров занимался тем, чем давно уже балует себя театр. Например, меняет знаки препинания, интонирования, а вместе с тем смысл высказывания. Допустим, Петя Трофимов произносит: «Если мы не увидим счастья, какая беда, его увидят другие». То есть он альтруист. А в фильме после слов «Какая беда» нет знака вопроса. Здесь восклицание, и Петя превращается в эгоиста. Текст местами купирован, местами распределен по другим сценам, отчасти переписан. В итоге едва ли не главным действующим лицом фильма становится Епиходов. Тут он много цитирует Бокля и Ницше, и именно ему доверено управлять имением после отъезда Раневской. Сергей Овчаров объясняет.
А Епиходов, пытаясь подняться до интеллигенции, он постоянно использует вульгарного материалиста Бокля и Ницше. Но ведь 20-21 век прошел под знаком ницшанства. Гитлер, Сталин. И же с ними это же абсолютно ницшанство. Ницшанство – это то, чем потом закончится. Епиходу будет править бал. Они будут вырубать сады, они будут заниматься всеми этими делами. Потом придет Первая мировая война, там Вторая. И такие же Епиходовы будут во главе. Только усики приделывают им, понимаете, большие или маленькие. И те люди, которые жили, думали, что это очень романтично, там Ницше или еще кто-то другой. Но, оказывается, философия стреляет, и нули жертв прибавляются с каждым годом. В основе было слово, в начале было слово. Бокль одну книжку написал, но он переворот революционный в сознании людей совершил. Он их от гуманизма отобрал. И Ницше также. Результат его философии налицо. И он до сих пор продолжает жить его дело.
Сколько ни соглашайся с речью Сергея Овчарова, из его фильма все это никак не вытекает. Это такое кино про кино, которое играет в игры с самим собой и своей историей. Что до интерпретации Чехова, то для театра все это давно пройденный этап. Но там режиссеров можно понять. Пьесу ставили столько раз, что хочешь не хочешь, выдумай что-то новенькое. А зачем это понадобилось кино, в котором нет тысячи экранизаций «Вишневого сада», бог весть. К тому же подобные эксперименты лишают драматургию и образы Чехова сложности и объема. Следующий фильм, как я и предсказывала, получил в итоге спецприз жюри «Серебряного святого Георгия». Он называется «Простая душа», представлен Францией. Режиссер Марион Лейн экранизировала Флобера. Главную роль в фильме очень хорошо играет Сандрин Бонер. История двух женщин, служанки и госпожи, которым суждено потерять всех, кого они любили. Сперва они отчуждены друг от друга, разделены сословным положением, но постепенно горе потери и одиночество сближает их. По сути, фильм рассказывает о том, что случается с человеком, которому некого любить, с человеком, который по разным причинам должен прятать свои чувства от окружающих, да и от самого себя. «Простая душа» – пример бережного и вдумчивого отношения к литературному первоисточнику. Это историко-костюмная драма, но она дышит современностью. Марион Лейн говорит.
Я чувствовала себя свободной, но влияние на меня Флобер велико. Я очень его люблю. Он обожал читать вслух свои произведения. И мне казалось важным придумать форму, адекватную содержанию. Когда я искала деньги на съемки, многие люди спрашивали меня, отчего бы не сделать современную версию? А мне хотелось расшифровать ту эпоху, найти такую тишину, которая была раньше, и которая теперь нигде, даже в самых отдаленных уголках Франции, не сыщешь. У Флобера это история самопожертвования. Но мне кажется, в слове «жертва» есть какой-то отрицательный смысл. Для меня эта служанка, которую играет Сандрин Боннер, действительно героиня. Женщина, которая получает от жизни одни удары, но всякий раз поднимается и идет вперед. «Простая душа» — одно из первых прочитанных мною серьезных произведений. Оно открыло мне двери в мир большой литературы. И образ женщины, готовой помочь всему миру, для меня важен. В первоисточнике она холоднее, сдержаннее, чем в моем фильме. Но сам Флобер был человеком нежным, ранимым, и я перенесла черты его личности на героиню его романа.
Исландская картина «На семи ветрах» — это прощение режиссера с иллюзиями бурной молодости. Тогда, лет 30 тому назад, в Исландии появились приюты для малолетних правонарушителей, а работать с ними пригласили свободолюбивых молодых людей из хиппи. Ничего путного из этой затеи, судя по тому, как события отражены в фильме, не вышло. Характерно, что все приютские девочки, согласно сценарию, жертвы сексуальных домогательств со стороны отцов или отчимов. Режиссер фильма Гудни Холдорсдоттер разговаривала на английском языке, который знает очень неважно, и смысл сказанного понимал только переводчик, которому мы и доверимся.
That generation, having sex with your children.
Что касается родителей, насилующих собственных детей, то они могут быть богатыми и бедными. Это не связано с социальным положением, скорее дело в маленьком сообществе людей, отгородившемся от внешнего мира. А приюты во времена моей молодости создавались только для мальчиков. Такие приюты государственные. Они располагаются в совершенно отдаленных от цивилизации местах. Там полгода в году зима, а тут вообще невозможно выбраться. Со многими воспитанниками мы дружим по сей день, хотя большинство из них уже умерло. Я сама убежала из дома, когда мне было 20 лет. Я надеялась спасти мир. Через 25 лет я поняла, что это невозможно.
Минутой позже та же Гудни, явно противореча самой себе, скажет о педофилии. Надо просто снять покров тайны надо всеми этими проблемами, и тогда все изменится к лучшему. Того же мнения придерживается автор американской ленты «Посетитель» Том Маккарти. Только он счел необходимым пролить свет на положение нелегальных иммигрантов в Америке. Герой фильма, как по мановению волшебной палочки, превращается из противного сухаря-профессора в человека чуткого и влюбчивого. Причиной перемены служит его встреча с молодым сирийцем. Юноша сценарист уготовил несладкую судьбу. Ни за что, ни про что его арестовывают, отправляют в тюрьму, а затем депортируют на родину.
Готовясь к съемкам фильма, я изучил документы и побывал в тюрьмах для иммигрантов. Я был потрясен. Возможно, не столько увиденным, сколько тем фактом, что я ничего об этом не знал, хотя два таких учреждения находятся поблизости от моего дома. Большинство американцев о них тоже ничего не знает. И я хотел открыть им глаза на вещи. Полагаю, что если люди знают реальное положение дел, они могут что-то изменить. Пусть меня обвинят в излишнем гуманизме и в либеральной пропаганде, я все равно уверен, люди готовы помогать друг другу. Просто им мешает бюрократия.
Исландская картина жестче и правдивее американской, хотя обе отличаются исключительными правильностью и политкорректностью, для искусства неполезными. Исполнитель роли профессора Ричард Дженкинс, по чести ничем особым себя не проявивший, все же удостоен награды жюри за лучшую мужскую роль. Еще одна лента «Мао Цзэдун». Действие происходит в коммунистической Албании. Пожилой цыган называет одного из своих многочисленных отпрысков именем Великого Кормчего. Дальше на его судьбе отражаются все перемены политических ветров. Короткий анекдот растянут на полтора часа и снят в традициях балканского абсурда, но до ранних фильмов Эмира Кустурицы ему далековато. Зато хорошую, крепкую, ясную историю предложил китайский режиссер Ли Синь. Действие фильма «Война на другом берегу» разворачивается в 1937 году. Идет война с Японией. Мальчик из семьи преуспевающего коммерсанта, проживающий в британском сеттлменте, где царят мир и покой, находит путь на другой берег и оказывается на последнем оборонительном рубеже армии Гоминьдана. Два мира, обреченных на смерть солдат и богатых купцов, буржуа в роскошных авто и голодных воришек, сходятся, и между ними ребенок, единственное, по сути дела, связующее звено. Война показана глазами мальчика, поэтому в картине нет монотонности, монохромности, однозначности, присущих большинству современных фильмов. Тут совсем рядом, по соседству, смешное, грустное, трагическое и светлое. Есть эпизоды удивительной эмоциональной силы. Совершенно беззащитные юноши и девушки выходят на мост с плакатами. На них написано, с какой стороны к складу подбирается неприятель. Они предупреждают своих солдат об опасности, заранее зная, что сами через 2-3 минуты погибнут от пуль японских снайперов. Замечу, что молодой, но уже очень известный китайский режиссер Ли Синь на удивление внятно отвечал на вопросы. Например, я попросила его пояснить смысл финала. «С неба падает рыба. Много-много рыбы». И я заподозрила, что рыба – это символ не только христианской культуры.
Рыба, падающая с неба, не имеет в нашей религии особого символического значения. Просто фильм о том, что наделала война. Дети потеряли возможность ходить в школу, они узнали, что такое голод. Они питались рыбой, которая всплывала после бомбежек. Для мальчика это даже красивая картинка. Когда я был маленьким, я не очень хотел ходить в школу, но играть и есть я хотел. История в фильме основана на реальных событиях, хотя мы привносили незначительные изменения. Армия Гоминьдана действительно оставила на складе 400 солдат, чтобы прикрыть отступление. На этом месте теперь съемочный павильон, а трубу, по которой мальчик переходит с одного берега на другой, мы придумали. Тогда ее быть не могло. Вообще в Китае снимается очень много фильмов про войну с Японией. Но там реки крови, насилие, убийства, ненависть к японцам. А мы снимали войну глазами ребенка. Тогда она выглядит иначе.
Ли Синь сказал, что фильм его малобюджетный, и пояснил, спонсор хотел, чтобы в главной роли снимался его сын, а режиссера он не устроил, вот и остался без денег. Уважаю, российские режиссеры постоянно твердят, что продюсеры навязали им исполнителей. Оказывается, можно и сопротивляться. Что до найденного Ли Синем мальчика Чан Тайшена, я бы отдала ему приз за лучшую мужскую роль, но на фестивалях не принято награждать детей. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько успешным оказался опыт руководства регионом крупными бизнесменами? Об этом в день отставки Романа Абрамовича говорим с политологом Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».